Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Он был нашим гостем в прошлое воскресенье. И речь шла об одной из самых легендарных фигур в истории советской разведки – о Якове Исааковиче Серебрянском. Максим, вы на связи?
Добрый день, прекрасно все. Слышу.
Итак, мы остановились на чем в прошлый раз?
Мы остановились на том моменте, когда Серебрянского отозвали из Палестины, это декабрь 25 года, и назначили резидентом иностранного отдела ОГПУ в Бельгии. Вот. И, наверное, нам надо напомнить нашим слушателям, откуда вообще взялась такая резкая смена курса и почему вдруг внезапно из Ближнего Востока его перебросили в Европу. Для этого, собственно говоря, нам нужно вспомнить, а что в это время у нас происходит в мире, а в особенности, что у нас происходит в Европе. К этому времени Европа стала представлять гораздо большую опасность для страны Советов, нежели Ближний Восток, на котором до этого было традиционно сосредоточено внимание советской разведки, потому что Европа в немалой степени по итогам Советско-Польской войны отказывалась понимать, что Советская Россия – это тоже государство, которое вплотную озадачено вопросами выживания как государства и развития. А значит, максимально заинтересованное в успехе дипломатических и торговых отношений. То есть к этому времени уже прошел европейский парад признания СССР и установления дипломатических отношений с ним, но в немалой степени Советская Россия все же выступала пугалом, потому что мысль о большевистских ордах, врывающихся в Европу, режущих женщин и насилующих скот, исправно пугала на всех уровнях социальной и политической лестницы Европы в то время. В результате, конечно же, продолжилась история с устроением антисоветского блока, но вместо того, чтобы делать ставку на создание очага напряженности на Ближнем Востоке, почему, собственно говоря, и была вся эта палестинская история, советская разведка отмечала активизацию планов Британии по созданию нового антисоветского блока уже в самой Европе, и весь 25-й год, в общем-то, это и происходило. Поэтому встал вопрос о необходимости противодействия этим планам и перехода разведки к активной форме действий. Собственно говоря, то, о чем мы уже говорили в прошлый раз, вот это первое реформирование.
Максим, которое... вот да. У меня к вам просьба, вот так и держите телефон, пожалуйста, великолепный звук.
С удовольствием. Соответственно, необходимо было делать что? Необходимо было готовить глубоко законспирированные агентурные сети, которые в случае чего, в случае наступления какого-нибудь часа X, должны были немедленно перейти к осуществлению диверсий. Вот с этой задачей Серебрянский в Бельгию-то и отбыл.
Ага. Скажите, пожалуйста, Максим, в то время считалось, насколько я знаю, что главная работа советской разведки – это работа по так называемой «белой линии», по белогвардейской эмиграции. Это входило в задание Серебрянского? Есть об этом какие-то данные?
Безусловно, есть. Но, скажем так, включая, но не ограничиваясь. Вот как раз история про белую эмиграцию у нас сегодня будет одним, ну, не только и, конечно, она, но она будет одна из самых главных в нашем сегодняшнем рассказе. Вообще же интересы советской разведки простирались немного шире, потому что противодействие белой эмиграции, активной белой эмиграции, безусловно, занимало важную часть. И чуть позже мы обязательно расскажем, почему так получилось, и это было не просто так. Но при этом никуда не делась и остальная часть разведки, потому что, во-первых, планы в отношении Советского Союза, европейских в данном случае держав,
тоже очень интересны советской разведке. Создание агентуры, в том числе глубокого залегания, тоже, безусловно, интересно. При этом создание не только добывающей агентуры, которая должна в клювике притаскивать всякие интересные истории, но и создание агентуры боевой, которая в мирное время не делает никаких особо действий, не занимается добывающей работой, расширяет сеть и ждет своего часа, чтобы в случае начала каких-то военных действий или там военных провокаций проявиться во всей своей красе.
И по Спасибо.
Факту, да, и по факту Яков Исаакиевич наш Серебрянский, в общем-то, строил работу по всем направлениям. Но тут мы опять вторгаемся на самом деле в поле догадок. Потому что бельгийский период Серебрянского относится к тем, о которых мы не только ничего не знаем, но настолько не знаем, что даже не можем строить предположений. Что он там делал чуть больше года, а вернулся он в феврале 27-го, мы не знаем совсем, эти материалы засекречены до сих пор.
Я думаю, они никогда не будут открыты. Такое у меня впечатление.
Ну, или лет через 200, да.
Ну, да, этот я соглашусь.
Вот. Но зато мы знаем, что вот как бы конкретно не было сформулировано его задание, выполнено, оно было хорошо. И заказчик, скажем так, остался доволен. Потому что по возвращению Серебрянского наконец-то принимают в партию, это важно тогда, и вводят в состав особой группы. Вот. Наверное, стоит отдельно оговориться, что же это за особая группа такая, и как раз тут у нас выплывет вся эта история с белой эмиграцией. Особая группа появилась в результате все той же системной реформы органов госбезопасности, о которых мы довольно много говорили в прошлый раз, когда была полностью переориентирована, полностью упорядочена работа советских спецслужб. Изначально эта особая группа появилась в результате любви, конечно же, спецслужб всех времен и народов к созданию параллельных структур. В этом на самом деле есть большой смысл и толк. Наверное, он даже очевиден, конечно. И особая группа должна была стать независимым от уже существующих разведуправления Красной Армии, иностранного отдела УГПУ, разведывательным органом. И основная ее задача планировалась – это проведение стратегических специальных операций. Вот должна была, потому что в реальности случилось несколько иначе. В реальности крайне быстро одной из важнейших задач этой особой группы стало физическое уничтожение политических врагов. Прежде всего, действительно, вот из числа эмигрантов и перебежчиков. И нет, это не было формой какой-либо мести. Дело в том, что белая эмиграция в это время тоже не сидела сложа руки, вовсю проводя тайные операции против Советского Союза. Уже создан к этому времени русский общевоинский союз, то бишь РОВС. При нем действует и существует боевая организация под руководством Кутепова. Действует внутренняя линия. Это контрразведка РОВС, которая зачастую занимается не только разведкой и контрразведкой, но и проводит теракты на территории СССР и теракты в отношении советских чиновников. Ну, впрочем, понять, где кончается боевая кутеповская организация и начинается внутренняя линия, не всегда просто. Это довольно связанные структуры, взаимопроникающие. Конечно же, все это происходит не само по себе. Эта деятельность в немалой степени курируется и поддерживается, в том числе и материально, и британскими в первую очередь, и французскими во вторую очередь, спецслужбами, ну, прежде всего, конечно, британскими, и используется, конечно же, как инструмент для достижения своих собственных целей. И вот в немалой степени эта самая особая группа изначально создавалась для противодействия внутренней линии. Вот эта особая группа, она была на самом деле особой. Потому что ни ее создание, ни ее деятельность приказами не оформлялись. Вот административное организационное управление УГПУ, о котором мы тоже в прошлый раз говорили, оно вообще не подозревало о наличии в структуре вот этой группы. Ну и само существование группы тоже было засекречено. Группой руководил и отдавал распоряжение лично Минжинский. Кадры группа предпочитала искать не внутри структуры, а снаружи по рекомендации отдела международных связей Коминтерна. Вот. Да и вообще само существование этой группы знало только высшее руководство Советского Союза на тот период. И вот пока мы об этом говорили, у нас закончилась бельгийская работа Серебрянского. Вернулся он в Москву, стал членом особой группы, в которой в то время было еле-еле полдесятка человек. Но в Москве он пробыл в этот раз не более месяца, потому что уже в апреле он снова отправляется за кордон. Отправляется он в этот раз в город Париж. И задание это как раз выполняет уже не только по линии иностранного отдела, но как раз по линии той самой особой группы.
Он ее возглавляет, Максим?
Пока что нет. Эта группа находится в состоянии формирования, она только-только возникла. Возглавляет на самом деле неправильное слово, управляет этой группой товарищ Меньшинский лично сейчас. Угу. Серебрянский возглавит ее сильно позже. А пока что у него стоит задача по созданию агентурной сети, независимой от структур, созданных иностранным отделом. И в это время у нас как раз выполняется одно из обещаний, данных Серебрянским ранее. Вот помните, мы в прошлый раз говорили, когда мы касались палестинской работы Серебрянского, что он привлек к агентурной деятельности немалую часть мигрантов, соблазнив их со своей стороны обещанием возвращения на родину и отсутствия преследования. Вот как раз в 1927 году Советский Союз репатриируется и в ускоренном темпе по рекомендации НКВД получают гражданство пятеро из таких сотрудников Серебрянского. Я их могу даже назвать по фамилиям, но это, наверное, уже будет излишне.
Да, потому что ведь мы о таких людях и не знаем ничего вообще.
Ну, просто я боюсь, что вот тот же Турыжников, тот же Рачковский, Захаров, это мало что кому скажет.
Да.
Чтобы это что-то сказало, нам потребуется еще несколько часов времени, а мы их не имеем. Вот. Сейчас будет очередное отступление от темы, я их очень люблю. Вообще наступивший 27-й год годом был очень непростым, даже на фоне и без того нетривиального времени, конец 20-х годов. Все стремительно, все интересно. А это тот самый год военной тревоги. То есть в этот год казалось, что война между Советским Союзом и Великобританией стоит на пороге. И в войну будут вовлечены многие другие государства. С немалой вероятностью практически вся Европа. И уж гарантированно, конечно, Польша, у которой уже есть опыт успешного общения с Красной Армией. Тем более, что в результате майского переворота 26-го года в Польше пришел к власти Юзеф Пилсудский, который прочно и неуклонно взял курс на восстановление государства в границах 1772 года. Почему такой странный год? Это последний год до Петербургского договора между Российской империей, Австрией и Пруссией, то есть до первого раздела Польши. Польша в своих планах пользуется полнейшим расположением и поддержкой Британии. Именно по настоятельному пожеланию британского посла Польша нормализует наконец-то свои отношения с Германией, а вот зато к Советской России у Польши есть территориальные претензии. Причем такие нескромные довольно-таки. При этом у Польши есть воля и есть силы, как доказала польская война, эти претензии, скажем так, подкрепить. При этом на другом конце света, в Китае, тоже все не здорово, потому что там с начала 27-го года обстановка осложняется и накаляется. То есть китайские войска захватывают Цзинцзян и Ханькоу. Ну, вот казалось бы, что нам до этих дел и что нам до этих провинций и округов? Ну вот дело в том, что вот именно в этих округах Китая находятся английские концессии. Точнее, находились, потому что уже в феврале Британия была вынуждена зафиксировать уступку этих территорий и подписать соглашение о совместном управлении. Вот надо понимать, что и китайские войска в это время тоже представляют собой очень интересные формирования. В них полным-полно советских военных советников, включая лично Блюхера. Советникам Компартии Китая по диверсионным и партизанским операциям трудится некто Христофор Салныш, небезызвестный. А вот, и там вовсю присутствуют и кадры Коминтерна, которые представлены Григорием Войтинским и Иваном Винаровым, тоже небезызвестные товарищи.
Иван Винаров же ведь чистый разведчик.
Конечно. Ну а если нам этого мало, то там же, в Китае, и сейчас же, с октября, работает резидентом иностранного отдела некто Наум Исаакович Итингун.
А, да, точно.
У него же, собственно, начало боевого пути – это длительная и результативнейшая командировка в Китай. Так что у Британии в Китае все плохо. А, тем более, что Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая пока еще союзники и выступают вместе, увлеченно побивая британцев. А у нас в Китае, наоборот, все хорошо. А, эта чудовищная несправедливость автоматически привела к тому, что уже 23 февраля Джозеф Чемберлен, министр иностранных дел Британии, направляет правительству СССР вот вовсе не поздравление с Днем Красной Армии, как вы могли бы подумать по дате, а ноту с требованием прекратить поддержку Гоминьдана и свернуть антибританскую пропаганду в Китае под угрозой разрыва дипломатических отношений.
Максим, а это не год налета на Аркос?
Конечно, это же все звенья одной цепи, буквально.
И захват гоминдановцами потом советских консульств. Кстати говоря, и Цингон туда попал.
Абсолютно верно. Именно это. То есть именно китайские события стали катализатором напряженности в год военной тревоги. Потом, конечно, включая, но не ограничиваясь, добавились и многие другие, но началось все именно с Китая. Ну а советское правительство от британской ноты, конечно же, отпихнулось и, безусловно, отказалось от выполнения этих требований. И да, вот как раз и март, и апрель 27-го года тоже целиком, скажем так, китайские, потому что взят Шанхай. Чан Кайши, генсек Коммунистической партии Китая Чен Дусю расплевались окончательно на почве предельно разных представлений о будущем Китая. И по этому поводу Гоминьдан как раз начинает громить организации коммунистов и арестовывать коммунистов.
И именно немножко тогда, их убивать, по-моему, тысячи.
Ну, в китайских масштабах немножко, да, наверное. Вот, чуточку. Но да, совершенно верно, и именно тогда как раз происходит налет гоминьдановцев на советское политическое представительство, в результате которого было захвачено немало интересных документов, которые тут же начали со вкусом и с интересом публиковать.
Mm-hmm.
Вот. Ну а если нам китайского кризиса мало, то в мае как раз начинается резкая активизация действий боевого крыла белой эмиграции уже в Европе. То есть через западную границу, с Польшей и Финляндией, в Союз проникают террористические группы Русского общевоинского союза, а Врангелевская русская армия за рубежом приведена в состояние боевой готовности. И наша любимая Британия тоже, конечно же, не дремлет, и в том же мае, как бы мы сказали сейчас, происходит обыск и выемка документов в Аргосе, совершенно верно, торговое советское британское общество. Документы, правда, оказались не очень торговыми, но оттого еще более интересными.
Mm-hmm.
Настолько интересными, что среди этих документов попались такие чтения, которых теми, кому они не предназначались...
Максим, я прошу прощения. Да. Максим, прошу прощения, у нас сейчас новости, а вы после них продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Максим Тимонов, продолжает лекцию и беседу о Якове Серебрянском. Итак, все напоминает нам некое определение «предвоенная атмосфера».
Ну, даже не то, что предвоенная, а уже фактически и даже не в полушаге. Вот если выражаться штампами и клише, то выражение «война на пороге» как нельзя лучше подходит к 27-му году. Потому что, да, вот как вы совершенно правильно вспомнили, вот разгром Аркоса, советско-британского торгового общества, ну, не очень торгового, потому что изъятые документы привели в итоге к провалу и разгрому одной из агентурных сетей Коминтерна, которая как раз работала по Британию и, соответственно, Китаю.
Максим, именно Коминтерна, не иностранного отдела.
Нет, именно Коминтерна.
Именно Коминтерна.
Именно Коминтерна.
Вообще это было в рамках мер безопасности. То есть хранить эти документы в торговом представительстве, которое, по-моему, не пользовалось дипломатической неприкосновенностью.
В голову-то не приходило, потому что организация, вот, собственно, общество Аркос прекрасно использовалось для прикрытия деятельности этой сети, для координации. Там же и хранилось. Это вызовет, безусловно, последствия в реорганизации дел, но это будет позже, а сейчас это разгром. Более того, до той степени, что в конце мая Британия разрывает с Советским Союзом дипломатические и торговые отношения. А что это значит по нормам международной политики того времени, мы прекрасно понимаем. Одновременно фактически с этим у нас происходит ряд пограничных инцидентов с Польшей и все с тем же, с Китаем гоминьдановским. И как итог у нас проходит внеочередной съезд партии, на котором решается вопрос, а что же делать, как нам жить, на каковом съезде, тогда еще не окончательно и далеко не полностью впавший в опалу товарищ Каменев констатирует неизбежность войны. И если нам этого все еще мало, то у нас боевое крыло РУС, которое тоже не дремлет, оно активизирует террористические действия. И с июня начинает активный террор на территории СССР и за ее пределами. То есть, простите, а Войков туда же попадает.
А, он попадает в эту же серию терактов.
Конечно. Борис Кавердая выносит Войкова, в общем-то, именно в рамках объявленного террора. Ну, причиной этого террора, собственно, сделалось что? Причиной террора сделался побег одного из внешних агентов ОГПУ, некого Стауница, он же Оперпут, и вскрытие операции «Трест». Почему я вообще так подробно останавливаюсь на истории года военной тревоги? Ну, во-первых, я исполняю свою же собственную заповедь о том, что для полного понимания происходящего необходимо представлять в полной мере декорации, в которых у нас происходит наша пьеса.
Да, и не только декорации, Максим, вы очень хорошо описываете дух того времени. Вот то, что сейчас называется атмосфера.
Именно так, и это и есть во-вторых, потому что, вот помните, вот в прошлой передаче у нас чуть ли не первый звонок от слушателя был с вопросом, а кем я считаю и кем вообще можно считать людей, о которых мы говорим. Ну, конечно, они же проводили тайные операции для достижения вполне определенных целей, вполне определенными средствами, и даже иногда людей убивали. А вот сейчас, надеюсь, я некоторую ясность в этот вопрос внес. Потому что, простите, а в каких условиях наш герой сейчас функционирует и его коллеги? Это время прямой и явной военной угрозы. Угрозы, которая воспринимается крайне серьезно по обе стороны границы. Все готовятся воевать. То есть, вот опять-таки, вот выражение «война на пороге» – это не фигура речи, это не эвфемизм в нашем случае, а констатация реального положения дел. И Советский Союз в военном отношении толком этому противопоставить в 27-м году не может ничего. Это не мои домыслы. Это выводы, простите, маршала Тухачевского и его доклад Совету труда и обороны, что ни армия, ни страна к войне не готовы. А положение плачевно настолько, что в случае войны Советский Союз не сможет отбиться не то что от великих европейских держав, но он не сможет отбиться даже от лимитрофов. То есть вот балтийские страны, Румыния и Польша совокупно имели все возможности разгромить Красную Армию самостоятельно. Это опять-таки к вопросу, а не преувеличиваем ли мы роль Великобритании в выстраивании антисоветского кордона в Европе. Нет, не преувеличиваем. Потому что иначе нам придется признать, что Румыния, Польша и свежеобразованные балтийские страны, то есть Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, вот все они каким-то чудесным образом вооружились исключительно за счет внутренних ресурсов. Причем вооружились так, что в вопросах технического оснащения совокупно они крыли РККА как бык овцу. Вот вы это верите? Я не очень. И вот в этих условиях единственный способ избежать большой войны – это использовать возможности спецслужб. Потому что ничего другого больше у Советского Союза нет. На текущий момент. И вот после этого обширного отступления, вот мы будем ли удивляться тому, что Серебрянский, курирующий нелегальную резидентуру в Париже, получает дополнительное задание, которое заключается в необходимости сбора информации о деятельности Русского общевоинского союза и прежде всего боевой кутеповской организации и внутренней линии. Причем руководство Якова Исааковича считает это направление настолько важным, что дает добро на использование в этих целях нелегальной сети, созданной особой группой. То есть вот агентурная сеть, существование которой тайна даже внутри ОГПУ, параллельная структура, выстроенная на случай войны, она подстегивается к этому делу и с риском раскрытия работает по этому направлению. Настолько важная задача.
Максим, правда ли, что особая группа была... Вы сказали об этом, но, может быть, еще раз обратите на это внимание. Имела неимоверные полномочия. Она была строжайше засекречена, эта группа. Но... Сам Серебрянский мог ставить перед руководством перевод свое подчинение любого сотрудника ОГПУ.
На тогдашний момент, безусловно, да. Полномочия ее ограничиваются следующим. Задачу ставит непосредственно Минжинский. Отчитываются Минжинскому, товарищу Сталину и Пятницкому. Может быть, еще что-то знал Трелиссер. Мог не знать.
Пятницкий – это зав. Отдела международной связи Коминтерна, то есть коминтерновских спецслужб.
Да, совершенно верно.
А Трелиссер – начальник советской разведки.
Начальник иностранного отдела на тогдашний момент, да. Вот. Это все. Больше она никому не отчитывается. Более того, кроме описанных лиц, о ее существовании вообще знать никто не должен. Другое дело, что вот привлекать именно агентов из структур ГПУ Серебрянский не очень любил делать, предпочитая брать либо из завербованных им лично, ранее где-то еще, либо использовать кадры по другим ведомствам, потому что ГПУ требует очередной организации, там не все ладно. Что, собственно, логично. Вот мы же вспомнили про дело Аргоса, да, и вот подобное распараллеливание структур, в какой-то степени дублирование, оно вполне логично объясняется тем, что происходит. Абсолютно точно требуется ужесточение контроля, требуется введение дополнительных систем безопасности. И вот благодаря тому же самому делу Аргоса и внезапному уходу из рук документов, которые там быть вообще-то не должны были, советская разведка подвергается очередной модернизации, очередной реструктуризации. И вот абсолютно правильно вы говорили, а что же там делали эти документы? Вот тут дошло наконец-то до руководителей спецслужб. И отныне представительство абсолютно всех, без исключения советских спецслужб, а их было много. Это и иностранный отдел, это и разведывательное управление Красной Армии, это и Коминтерн, и Профинтерн, и МОПР. Вот они все наконец-то выделяются из состава торгпредств и полпредств. Кадры в очередной раз чистятся. Чистятся архивы советских представительств. Потому что вот и пекинская история, и британская, лондонская история, они слишком дорого обошлись советской разведке. А вот агент перебежчика Габеков в своей первой книге воспоминаний вспоминал, как писал, как жглись архивы. которые не должны были попасть никуда, и лучше их сжечь самим и потерять, чем рисковать их уходом. И наглухо закручивается гайка обеспечения конспирации. То есть шифровальная работа поднимается на принципиально новый уровень. Наконец-то начинают шифры меняться ежедневно. А раньше все было не так. Раньше все зависело от того, по какому ведомству проходит эта разведка. Потому что где-то шифры планово меняли раз в неделю, а где-то коды меняли вообще по распоряжению из центра о смене шифров. Вот сколько было сожжено опасных фрагментов архивов, представить вообще невозможно. И вот в таких максимально приближенных к боевым условиях и работали советские нелегалы того времени, в том числе, конечно же, и в первую очередь, конечно же, Серебрянский.
И наверное, работали... еще, Максим, вы просто для вас это по умолчанию есть, а это еще и активное противостояние западных спецслужб. Они же ведь тоже даром хлеб не ели.
Ну, как показывает практика, да. И самих западных спецслужб, и их, как бы сейчас сказали, прокси в виде спецслужб свеженародившихся молодых европейских государств, которых до этого на карте вообще не было. И опять-таки не забываем про внутреннюю линию и про боевую кутеповскую организацию, где немалое количество людей тоже не вчера попало в чарующий мир тайных операций. А те, которые этого опыта не имеют, его нередко компенсируют просто личными данными и личной храбрости, в которой, ну, давайте честно, как бы кто ни относился к белой эмиграции, но в личной храбрости этим людям отказать совершенно невозможно. Это боевые офицеры, простите, с не одним годом войны за плечами. Вот. И при этом в этих условиях советские нелегалы умудрялись работать совершенно успешно, потому что вот тот же Яков Исаакиевич Серебрянский 18 декабря 1927 года был награжден, наверное, не за просто так, почетным революционным оружием, в роли которого выступил Браунинг, и почетной грамотой иностранного отдела ОГПУ.
А тогда, наверное, почетная грамота от начальства в ОГПУ тоже за не просто так давалась. Не к памятной дате.
Ну, безусловно, не за то, что хороший человек, а за определенные заслуги, конечно же. Это оценка эффективности деятельности. По умолчанию вообще подразумевается, что четкое исполнение распоряжения, правильное исполнение поставленного задания – это штука сама собой разумеющаяся. Тут не за что отмечать, тут не за что награждать. Поставили задачу, задачу выполнил. То есть, если мы все-таки награждаем революционным оружием, если мы даем почетную грамоту, то, наверное, очень уж хорошо выполнил. Вот. И тем временем на нашей сцене опять промелькнет Блюмкин. Ну, как мы помним, надеюсь, вот в 28-м году Блюмкина же снова командировали в Палестину принимать ближневосточную резидентуру. Резидентуру эту выращивал Серебрянский, и все это время она успешно развивалась, благополучно выйдя за пределы Ближнего Востока и распространившись аж до Берлина. Оказалась резидентура настолько в прекрасном состоянии и настолько успешно она работала, что в знак признания заслуг Серебрянского на этом поприще, ну и, конечно, не забывая успехи во Франции, в 28-м году Серебрянскому снова вручили почетное оружие революционное. Вот. А в марте 29-го года его командировка закончилась, и он был отозван в Москву. Вот снова мы не сможем рассказать в деталях о его работе в парижский период. Это тоже все еще засекречено. Но по воспоминаниям его жены Полины Натановны, беленькой Серебрянской, был один очень интересный, вот поистине честертоновский эпизод. Уже при возвращении в Москву перед четой Серебрянских возникла задача вывоза ваших документов. Причем сам факт исчезновения этих документов и возможного их попадания в руки разведки французским властям был известен.
Попадание нашей разведки этих документов, да?
Французские власти не были уверены, что это попало именно к советам. Но документы были, их не стало.
Понятно.
И по этому поводу всех выезжающих из страны досматривали крайне жестко, перетряхивая не только багаж и личные вещи, но и дотошно рассматривая купе вагона, в котором выезжают люди. Перетрясли серебрянских, причем перетрясли мощно, но найти ничего не нашли. Знаете почему? Потому что вот эти самые документы во все время обыска мирно лежали на самом виду на купейном столике, куда их серебрянский и положил. По-моему, это красиво.
Ну да. Вы позволите, Максим, я добавлю, когда он был в Париже, это мне рассказывал сын Павла Судоплатова, Анатолий Павлович. Он был известен уже контрразведке. Ну, не он лично, но именно какого-то такого подобного искали и весьма активно. И одна из самых главных примет его была пальцы слишком очень длинные, аристократическая рука. Ну, казалось бы, кроме того, что пальто с длинными рукавами и перчатки, никаких других мер предосторожности Серебрянский не предпринял, а продолжал работать.
Да, совершенно верно. Ну, там вообще было очень интересно, потому что одним из предприятий прикрытия был семейный бизнес по производству искусственного жемчуга. Управлялся он Читой Серебрянских. Более того, этот семейный бизнес успешно прикрывал многих советских нелегалов, в том числе и Инну Натановну Беленькую, сестру Полины, о которой мы еще поговорим чуть позже. Ага. Да, вот. А на родину Серебрянский вернулся как раз к очередной партийной чистке, потому что в апреле 29-го года у нас стартует очередная кампания по чистке рядов. В первую очередь она, конечно, связана с завершением внутрипартийной борьбы и однозначным приходом к власти товарища Сталина. Эту чистку Серебрянский прошел весьма успешно, прошел он ее крайне быстро. И благодаря своему поистине бесценному опыту был назначен начальником первого отделения иностранного отдела. Что это такое за отделение? А это нелегалы. И вот именно с этого момента Серебрянский будет лично подбирать, обучать кадры, работать с получаемыми материалами и вообще руководить всей нелегальной разведкой по линии ОГПУ. Не забытое членство его в особой группе, потому что именно с этого момента Серебрянский как раз ее начинает возглавлять. Сама особая группа при председателе ОГПУ среди посвященных становится все более и более известна по совершенно неофициальному названию группа Яши или группа дяди Яши. Вот. И помимо уже озвученных ранее задач этой группы, к сфере ее ответственности добавляется активное противодействие террористической деятельности белой эмиграции, настолько активно, что оно выходит на первый план их работ. Не в смысле предотвращения терактов и покушений, а в смысле удара на опережение, то есть проведения операций против лидеров эмиграции. И тут, конечно, у нас в прицел попадает фигура Кутепова, который к этому времени занимает пост председателя Русского общевоинского союза, отнюдь не покидая поста руководителя боевой организации, конечно же. Вот, как мы знаем, варианта работы по Кутепову, варианта решения этой задачи было два. Один из них – это выманить Кутепова на советскую территорию и спокойно взять у себя дома. Вариант второй – это выкрасть его и привести в союз с силой. А на самом деле изначально было решено работать по первому сценарию. И Яков Христофорович Артузов даже создал для этого подставную организацию по аналогии с Трестом. Это была так называемая внутренняя русская национальная организация. И дело даже поначалу заладилось. Но тут возникла независящая от создателей и разработчиков операции препятствия в виде сильных, значимых перестановок в штатах ГПУ, потому что Трелиссер с поста начальника иностранного отдела слетел. Это довольно сильно повлияло на согласованность проведения этой операции. Мессинг, если я не ошибаюсь, занял его пост тогда. Это с одной стороны. А с другой стороны, белый террор еще более активизировался. Поэтому был сделан вывод о том, что мы не располагаем времени, необходимым для должной прокачки легенды этой операции. И лучше все-таки обратиться к варианту второму, варианту с похищением.
А операция... ведь, Максим, да. Вопрос к вам. А не в это ли время происходит переориентировка советской политической разведки на нелегальные методы?
Да, более того, она уже была принята, эта переориентировка, и сейчас у нас вовсю происходит практическое изменение направления работ. То есть вот то, что мы говорили ранее о том, как после взятия архива Пекинского посольства, после разгрома Аргоса, совершенно очевидно, что основной упор делается на нелегальные резидентуры. Традиционные легальные никуда не деваются, но их роль становится все меньше и меньше, просто потому, что они не могут эффективно работать в сложившихся условиях. И единственное, что может работать эффективно, это именно всевозможная нелегальщина. Собственно говоря, вся парижская командировка Серебрянского, она и заключается в улучшении существующих агентурных нелегальных сетей, созданию и развитию новых нелегальных агентурных сетей, полностью в рамках этой концепции. Совершенно верно. Вот. И с Кутеповым, с похищением Кутепова тоже все это работает, конечно, на нелегальных историях. Задумано было красиво и надежно. Реализовываться начало в январе 30-го уже года. Использовалась уже созданная легенда про подпольную белогвардейскую организацию в Советской России. И в Берлин из Советского Союза у нас прибывают два эмиссара этой мифической организации. Это полковники старой армии Де Роберти и Попов. Они лично знакомы с Кутеповым, они с ним вместе служили. А в Париж в это же время прибывает Серебрянский с двумя сотрудниками особой группы из тех самых палестинских кадров Серебрянского. А вместе с ними прибывает и Сергей Васильевич Пузицкий. Тоже интересный персонаж. Это заместитель начальника особого отдела УГПУ. Изначально у парижской группы функция – это подстраховка. То есть, если в Берлине что-то пойдет не так, то Серебрянский сотоварищи организуют силовой захват Кутепова в Париже. Но, впрочем, пока все штатно шло, потому что бывшие полковники – в Берлине встретились с Зайцовым, Арсением Александровичем Зайцовым, который у Кутепова курировал секретную деятельность. Они расположили его к себе, убедили в серьезности своих намерений и даже успели договориться о визите Кутепова в Берлин. Этот визит состоялся, и 17 января 30-го года в Берлине как раз наши подставные эмиссары-подпольщики встретились с Кутеповым, на котором это впечатление еще больше упрочено было, и Кутепов был к ним расположен. И вот тут сработало давно уже ожидаемое в этой истории «но». Потому что господин
Максим, полковник... Максим, давайте вы об этом расскажете после новостей.
Да, конечно.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Максима Тимонова. Итак, операция одобрена, и речь идет о том, чтобы Кутепов был похищен в определенный день и в определенное время.
Даже пока еще нет, потому что пока еще разворачивается... первый вариант сценария с попыткой выманить Кутепова в СССР на руководство мифической, созданной ОГПУ, подпольной организации. И успешно подведены к Утепову эмиссары этой организации. Успешно, казалось бы, идут переговоры, но есть одно «но». Один из эмиссаров, а именно Николай Александрович де Роберти, он оказался даже не с двойным, а с тройным дном. И на следующий день после встречи с Кутеповым эмиссаров он нашел возможность приватно с ним встретиться и сообщить Кутепову, кто они на самом деле такие и зачем они здесь вообще. Кутепов эту информацию к сведению принял, хотя виду, конечно же, не подал. И вернулся в Париж по пути, доведя положение дел и до сведения Зайцова, занимавшегося при Кутепове секретными операциями. Вот оцените сейчас уровень работы секретной службы РОВС. Никоим образом, опять же, не ставя под сомнение личную храбрость всех этих людей, высоко оценивая как минимум настойчивость их, в каком-то смысле даже беззаветность при совершении силовых операций, насколько плохо была поставлена охранительная работа. О планируемом захвате и похищении знает Кутепов, знает его заместитель по секретной работе, знает секретарь. И что же происходит с обеспечением безопасности Кутепова? А ничего с ней не происходит. Ее как не было, так и нет. И Кутепов как ходил без охраны, так и ходит. Я полагаю, это доставило несколько неприятных минут Серебрянскому, который наверняка пытался понять, в чем тут хитрость и как на самом деле защищают Кутепова. А главная хитрость была в том, что никакой хитрости не было. Дальнейшее как раз известно. Кутепова выманили предложением о встрече. По пути он был остановлен оперативниками особой группы, переодетыми в полицейскую форму, усажен в автомобиль, и на этом все.
Да, а дальше, по-моему, одна большая тайна.
А мы попробуем с ней разобраться по мере сил. А что у нас выпало из рассмотрения? Выпало у нас для начала два интересных момента. Первый, кто же изначально подвел эмиссаров вот этих вот в Берлине к Кутепову? Ну, не давали же они объявления в газету: из России проездом прибыли антисоветские подпольщики с удовольствием познакомиться с единомышленниками. Не давали. Вот. И человек такой, конечно же, был. И кто же звал Кутепова на несостоявшуюся встречу в Париже? А, проще говоря, подставил его Серебрянскому. Конечно, это не мог быть человек случайный. Это должен быть человек, приглашение которого Кутепов точно не проигнорирует. Ну, потому что от этого зависит успех операции. Был и такой человек. Более того, в обоих случаях этот человек один и тот же. Зовут этого, точнее, звали этого человека Павел Павлович Дьяконов. И к моменту Октябрьской революции был он в чине генерал-майора. В гражданской войне он не участвовал, поскольку служил военным агентом в Лондоне. Да там и остался. В 20-м году он сменил место жительства на Париж. Дьяконов – инициативник. То есть его никто не вербовал, он свои услуги предложил советским спецслужбам сам и добровольно. Правда, предлагал он сначала использовать его как военного атташе Советской Республики в Британии. С учетом его опыта на то резон был. Ну, однако советские товарищи эту просьбу отклонили, взамен предложив сотрудничество по линии иностранного отдела. Такая альтернатива Дьяконова устроила, и генерал с удовольствием включился в игру, принеся немало пользы. Более того, эту службу он продолжал до самого 40-го года, когда...
Максим, вы на связи? Значит, будет третья передача по Якову Серебрянскому, где я компенсирую все мои сегодняшние промахи. Я думаю, это будет именно нормальным решением этой проблемы. А вам я в очередной раз предоставляю мои глубочайшие извинения. Ну, бывают такие вещи, ничего с этим не сделаешь. Максим, вы слышите меня? Нет. Вот мне казалось, что я об этой истории с Кутеповым знаю все. И тем не менее, вот тем и отличается любой осведомленный дилетант от серьезного историка. Серьезный историк знает, где копать, знает, какие данные ему надо искать и предоставляет при наличии отсутствия, как говорили классики, точной информации, а здесь какая точная информация? Здесь все засекречено, и, как мне говорил один весьма осведомленный человек, и никогда открыто не будет. По разным причинам, но одна из которых следующая. В любой подобной истории, а в те времена они случались достаточно часто, это исчезновение людей. Ну, был человек и был, а потом пошел куда-то и исчез, предположим. А также люди умирали от естественных причин. От естественных, или эти естественные причины были каким-то образом собраны. Я на себя не возьму такую ответственность, ни в коем случае об этом говорить не буду, потому что просто не могу. Максим, прошу прощения. И даже вот само течение вот этой операции по похищению Кутепова, оно до сих пор, насколько мне это известно, не выяснено до конца. Остаются какие-то эпизоды, достаточно незначительные, а иногда и значительные, которые до сих пор никак нам никто не объяснил. И надо ли это знать? Нет, как говорят профессионалы, это детали, они широкой публике совершенно ни к чему. А вот построить свою версию историк может. И при этом кто-то с ним согласится, кто-то с ним не согласится. Но, как мне кажется, если после такого обстоятельного рассказа Максима кто-то заинтересуется не обязательно историей Якова Серебрянского, а в каком состоянии была советская разведка на рубеже 20-30-х годов прошлого века, что за люди в ней работали, насколько она была результативной, причины репрессий конца 30-х годов советской разведки, чем это было вызвано, это будет колоссальной победой Максима. Колоссальный. Главное в рассказах об исторических личностях, событиях – это заинтересовать людей именно этой темой. Не обязательно этой. Вдруг от Якова Серебрянского протянется ниточка куда-то еще, в какой-то еще исторический пласт. И это будет великолепно. Максим, вы появились? Нет. Ну что ж, тогда возьму на себя смелость предварить. Максим об этом наверняка расскажет, но он расскажет об этом гораздо больше и лучше, чем я. Причина репрессий в советской разведке в конце 30-х годов. Во-первых, смена руководства Ежов на Берию. Какие-то дела просто Берии достались по наследству, в том числе и Серебрянский, который возвращается в Советский Союз и прямо с женой на аэродроме арестовывается. Что же это были за люди, которые работали там, за границей, на нелегальном положении. Ведь, кстати говоря, эти люди, их определяли как великих нелегалов. Ну, конечно, это относилось далеко не ко всем, Но это были великие нелегалы. Этот термин придуман не в Советском Союзе. Этот термин западных историков наших спецслужб. Среди них есть разные люди. Более объективные, менее объективные. Например, такая книга, я о ней неоднократно рассказывал, но Максим на связи, и он об этом точно рассказывает гораздо лучше, чем я. Максим, пожалуйста.
Да, я вернулся, просто по мнению сотовой связи, людям не надо разговаривать больше 60 минут подряд.
Это совсем люди, Максим, ну люди охамели, в конец.
Этот вариант мы с негодованием отметаем, конечно же.
Как это? Ведь постоянно цены на сотовую связь снижаются, вы не заметили этого?
Нет, к сожалению, не заметил.
Вот я тоже не заметил, но я хотел попробовать. Максим, пожалуйста.
Да, собственно говоря, я не очень понимаю, на каком моменте я пропал.
Вы пропали на том моменте, когда вы рассказывали о Дьяконове. Ему он хотел стать военным атташе советским в Лондоне, в этом ему было отказано.
Ему отказали в этом, но ему предложили альтернативу по линии иностранного отдела. Его это абсолютно устроило. Вот про гестапо я успел рассказать или нет?
Нет.
Нет. Вот эту службу по линии иностранного отдела он с успехом вел до 40-го года, до оккупации Парижа, собственно говоря, Германией. Там он был арестован гестапо, но у него все обошлось, потому что как раз в это время возбудился Народный комиссариат иностранных дел и затребовало у германского правительства выпустить из-под ареста бывших граждан Советского Союза и иммигрантов. Что, в общем-то, и было исполнено. В мае 41-го, перед самой войной, Дьяконов репатриировался, жил в Советском Союзе, никто его не преследовал. Но это совсем другая история. Там и тогда, в нашей истории, Дьяконову удалось полностью оправдаться перед подозревавшими его чинами РОВС и даже выиграть суд с эмигрантской газетой, которая его прямо обвиняла в пособничестве похищению Кутепова. Неизвестна и сама судьба самого Кутепова, потому что есть масса версий. По версии Судоплатова, например, Кутепов скончался прямо в автомобиле. По другой версии, Кутепова таки довезли до Москвы и как-то где-то использовали. Есть версия, что он умер от сердечного приступа на пароходе из Марселя в Новороссийск. Есть самая смелая версия, которая была озвучена в многотомном... не поворачивается у меня язык, но Латовск. В многотомном учебнике, бог с ним, под названием «История России. 20 век». Согласно этой версии, в машине завязалась борьба, в ходе которой Кутепов героически в нокаут отправил одного оперативника и почти что заборол второго, но тут его остановил нож в спину от французского коммуниста. Я правда не знаю, как это
комментировать. Но спину это откуда? Он же сидел на заднем сиденье.
Вот я говорю, я не знаю, как это комментировать. То есть я прекрасно понимаю, что эта версия, она призвана греть душу сторонников одной из сторон. Как да. Генерал молодец, чуть было всех не одолел.
А потом даже... надел синий плащ с красным подбоем и улетел.
И улетел, да. Вот. Я знаю, что корни этой версии надо искать в литературной газете в 90-м году. Но вот всерьез это печатать, опять-таки, ну не поворачивается у меня язык произносить слово «учебник», да. Но какие французские коммунисты? Откуда он вообще взялся? Там были оперативники особой группы, и мы их знаем по фамилии. Бог с ними. Каков бы ни был на самом деле конечный итог этой операции... Руководство он явно устроил, потому что 6 марта 30 года был подписан приказ о награждении Серебрянского орденом Красного Знамени.
Это по тем временам была награда неординарная совсем, мне кажется.
Очень неординарная. Вот. Попал Серебрянский и в списки, публикуемые в «Правде» в сообщениях о награждениях. И сам Серебрянский этим был крайне недоволен. потому что, по его убеждению, награждение за подобную деятельность необходимо проводить закрыто, без помпы и уж тем более без публикаций, не сообщая таким образом заграничным коллегам имена отличившихся оперативников. Я так много сейчас говорил про операцию по Кутепову, плюс еще вот эта история с связью, и так что сам у себя украл немного времени. Поэтому я, наверное, сейчас пойду пунктиром, останавливаясь
Максим,
на более интересных
значит,
моментах.
Давайте, я уже говорил об этом, когда вы не были на связи. Третья будет у нас передача. Ну а чем, извините меня, Серебрянский уступает Блюмкину?
Да ничем он не уступает
вот
Блюмкину, он даже он гораздо значит, интереснее.
Да, мы согласуем с вами время появления вашего, а те, кто захочет послушать и будет продолжать слушать, если что-то забудут, архив передач на радио «Говорит Москва» от 4-го, это воскресенье прошлое, и 11-го, воскресенье нынешнее с 11 до часа.
Да, совершенно верно. Вот. Тем временем у нас особая группа снова расширяется. В особой группе появляется еще один человек. Это отозванный из Стамбула Итингун, который занимает пост заместителя Серебрянского. И особая группа продолжает свою деятельность по созданию агентурной сети глубокого внедрения. И теперь уже этим занимается не только сам Серебрянский, этим занимается и Тингон, полностью используя свой богатейший китайский опыт. Вот как раз следующие вояжи Тингона, известные нам, которые были в Китай, были в Штаты, это как раз по линии особой группы и как раз создание агентурных сетей. И, конечно же, создание базы для ведения диверсионной войны, потому что это направление особая группа разрабатывала с самого момента основания и никогда про него не забывала. И в это же время Серебрянскому снова пригодилась его палестинская агентура. Это вообще очень долгоиграющая была история. А дело в том, что в Европе, как мы помним, идет очередная антисоветская кампания. И на этот раз одна из ставок главнейших делается на национальные движения среди народов СССР и соответствующую пропаганду. Ну, то есть цель очень простая – разодрать Советский Союз на национальные государства. А, собственно говоря, я говорю про план «Прометей», начатый Пилсудским, известнейший. Особая группа это мимо своего внимания, конечно же, не пропустила. Была консолидирована нелегальная агентура, работающая по Польше и Прибалтике. Возглавил ее оперативник Иван Каминский. Это тот самый, который спустя некоторое время работал по лидеру националистических организаций Украины, по Евгению Коновальцу. Mm-hmm. А при чем тут палестинская агентура? Все очень просто. И Прометей, и государственная политика Польши, которая как раз проводила эту кампанию, они были буквально пронизаны антисемитскими настроениями. Совершенно логично, что искать агентов против них имеет смысл среди сионистов и сионистских организаций. Mm. Точно так же подумал Серебрянский и отправился в длительный вояж поднимать с холода и расширять агентурную сеть. А мы же помним, что палестинская агентура дотянулась до Европы и пустила там вполне взошедшие ростки.
Вообще, объехал, Максим, опять же, может быть, такая версия существует, и вы ее наверняка рассматривали. Бог знает, куда могли вывести эти палестинские начала Блюмкина и Серебрянского через 15 лет.
В
Штаты, и куда угодно.
А почему же, а зачем гадать в Штаты, конечно, оно доехало. Простите, но Итингон с Серебрянским лично привезли в Штаты двух сотрудников именно палестинской резидентуры, легализованных через Европу, легализованных как беженцы из Европы, потому что в Европе, простите, с антисемитизмом в тот момент все очень хорошо, в кавычечках. Легализовали одного как зубного врача, другого как адвоката, если я не ошибаюсь, в Штатах. И это, в общем-то, были первые ростки агентуры, берущие свое начало именно из палестинской, уже в Штатах. И именно эти люди долгое время там были нелегальными резидентами. Вот, тут даже гадать не надо, они туда доехали.
И, по-моему, зубной врач имел какое-то очень большое отношение к атомным секретам. Потом.
Да, совершенно верно, этот самый. Вот. А пока что у нас Серебрянский объехал, конечно же, и Польшу, и Румынию, и Палестину. В Румынии его даже ненадолго арестовали, но опять все обошлось. И в том же уже 1931 году лично Серебрянский пополнил кадры советской разведки еще одним очень примечательным, крайне интересным персонажем. Мы подробно сейчас об этом не будем, потому что наша история тогда станет поистине бесконечной. Я просто назову имя этого персонажа, оно скажет все. Звали его Вильям Август Фишер, а более он известен под псевдонимом как Рудольф Иванович Абель. Да, это тоже креатура Серебрянского. Вот. А по возвращению своего европейского и ближневосточного вояжа Серебрянский после короткого отдыха отправился в США. И с учетом предшествующей поездки Эйтингона по штатам, мы, хотя и не знаем задания Серебрянского, но можем предположить, что речь идет о расширении агентурной сети. И это вполне подтверждается мемуарами того же Судоплатова. Кстати, там об этом есть упоминание, стоит почитать слушателям нашим. Вот. А в результате...
Кстати, Максим, да. Вы, конечно, читали Хенкина «Охотник вверх ногами».
Да, конечно.
И каждый раз, когда я читаю нечто подобное, вот это совершенно безграничная злоба, вот как угодно... Человека, у него ножки кривые, у него ручки тоненькие, у него нос какой-то совершенно. Вот дальше этого они в своей клевете не идут. Ну, хорошо. Но результаты-то его работы вряд ли можно оспорить.
Послушайте, у нас есть прекрасное собрание доводов, позволяющих нам судить о результатах работы. Это и ставшая доступной информация, на основании которой мы можем делать выводы и что-то понимать в общих чертах. Это и награждения, прошедшие по тому же Серебрянскому. Простите, там и тогда просто так не давали.
Максим, новости. После новостей вы немного продолжите, а потом вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе, Максим, я предлагаю, сделаем так. Вы заканчиваете вот до того пункта, когда вы начнете следующую, третью передачу о Якове Серебрянском. Вот. А сейчас вот эта линейка наград Серебрянского и так далее, вы закончите сейчас. Будут вопросы. Хорошо, я понимаю, столь специфическая тема, она может и не вызвать вопросы в связи с малой осведомленностью. Бывает и так. Тогда вы совершенно спокойно закончите ваш рассказ сегодня.
Знаете, вот вспоминая книгу «Охотник вверх ногами», я не могу не вспомнить пример из более близких времен. Дело в том, что вот после первой передачи про Серебрянского мы продолжали обсуждать эту тему вот в Фейсбуке с друзьями и знакомыми, в том числе и с знакомыми из Израиля. Безусловно, вот дошли и до... животрепещущей части роли мирового еврейства в спецслужбах.
Так, Максим, ответьте, пожалуйста, на вопрос вот сейчас. Пожалуйста, ваш вопрос, а потом, Максим, вы продолжите. Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Максим, Леонид, спасибо за программу. Максим, подскажите, пожалуйста, вот вы упомянули Фишера, а Сергей Эфрон не был креатурой Серебрянского? Спасибо.
Очень хороший вопрос, спасибо большое. Дело в том, что нет, прямой креатурой он не был, Серебрянского. Но при этом надо сказать вот что. Без внимания Серебрянского, без его участия это мимо не проходило, безусловно. Поэтому, скажем так, как бы это получше выразиться, прямой непосредственной креатурой, привлеченной к, нет, не был. Был ли в курсе, вел ли? Да, вел. Но на самом деле я хотел бы сказать, что к этому времени особая группа вообще разрослась довольно сильно. Там появлялись очень интересные персонажи, которые либо непосредственно участвовали в работе особой группы, либо имели к ней, скажем так, отношение. Больше всего это было заметно как раз по итогам войны в Испании, потому что спецслужбы, в отличие от армии, опыт Испании обобщили и учли. Армия, к сожалению, нет. И именно по результатам этого при особой группе возникла еще и разведывательная диверсионная школа, которой Серебрянский руководил с перерывами на командировке. А вот учебную деятельность в этой школе вели иногда очень интересные люди, которые прямого отношения к особой группе не имели, например, Илья Старинов.
Максим, и теперь, пожалуйста, будьте любезны, продолжите. Но, умоляю, не забегайте вперед. Потому что это третья будет часть нашей передачи.
Конечно. Да, мы не уложимся.
Вот что у вас была за дискуссия? Это очень любопытно.
Собственно говоря, моим друзьям и знакомым как раз вот из Израиля, им было очень интересно уделить некоторое внимание вот той части, которой были посвящены вопросы к первой передаче. Это, конечно же, роль мирового еврейства ужасного в становлении советских спецслужб и прочее, и прочее. В итоге мы довольно хорошо поговорили, мы с ними обсудили, как это все менялось от времени к времени, в различных призывах там, ВЧК, УГПУ, НКВД. И я, конечно, не мог не заметить, что если человеку хочется поискать под кроватью уже домосонов, то, конечно же, его не убедит ни какие-то факты, ни какие-то доказательства, он будет их там искать. На этот комментарий резко возбудился Фейсбук и на всякий случай меня забанил.
Максим, таким образом, вы до конца не понимаете значение слова «демократия».
Вот я пострадал, поэтому я сейчас передаю пламенный личный привет моим собеседникам. Ора, ты это слышишь, я знаю. Я думаю, что мировой сионизм мне уже немножко должен долю, как пострадавшему.
Ну как так, пострадавшему, конечно. Я готов вам поверить. Максим, тогда скажите, пожалуйста, вот когда Серебрянский становится в советской разведке, ну, как многим может показаться, небожителем?
Я бы не назвал это небожителем, потому что небожитель – это какая-то абсолютно недосягаемая сакральная фигура, на которую не распространяются уже законы нашего низменного мира. Серебрянский в таком состоянии не был никогда, потому что для своих коллег и сотрудников дядя Яша находится на расстоянии вытянутой руки. Он принимает личное участие в планировании, разработке и осуществлении операции. Он несет огромнейшую личную ответственность, которая увеличивается по экспоненциальной зависимости с добавлением ему новых и новых функций. Но при этом стал ли он легендарным? Безусловно, да. И, конечно, вот уже в 30-е годы это абсолютно... скажем так, легенда для своих. 99% да. Людей не догадываются о его существовании, а для оставшегося 1% это человек-легенда.
Потому что, конечно, ну, ходит человек по коридорам, ну, видит его. Но, конечно, чем он занимается, а к этому времени, мы говорили с вами на прошлой передаче, он же уже начальник спецгруппы особого назначения.
Это старший майор госбезопасности.
Это генерал.
С красным знаменем на груди. Это комкор, да. И вот, собственно, у нас в этой особой группе еще очень интересные люди появляются. Туда входит вот очень интересный человек, его зовут Самуил Маркович Перевозников. Это вообще
это
очень интересный персонаж.
Палестинский, да?
Ой, нет, он не палестинский, нет, а он вообще изначально член Компартии Германии, из которой он перевелся в ВКПБ только в 26-м году, приехав наконец-то в СССР. И в особой группе он как раз курирует китайскую резидентуру, он из Советского Союза быстро был переброшен в Шанхай. А вот почему я о нем вспомнил, а не о ком-то и другом из этой группы, а у него была очень интересная жена и по совместительству коллега. Вот как раз его жена – это Инна Натановна Беленькая, родная сестра жены Серебрянского. И Инна Натановна, она на нелегальной работе была как бы не дольше, чем ее муж, потому что она начинала как раз в конце 20-х вместе со своей сестрой, вместе с Яковом Исаакиевичем. И она тогда работала связником между парижской и китайской агентурой. А возвращаясь к Серебрянскому, простите, в 33-м году в дополнение к уже имеющимся деятельностям он получает еще одно назначение. А он с этого момента заместитель директора марксистско-ленинской школы. И
это
рассматривать это...
Это вот та самая школа Серебрянского.
Да, это вот ее рассматривать как приют философов, которые изучают и трактуют писания основоположников, было бы ошибкой. Дисциплины там преобладали, скажем так, особые. Я думаю, я не полезу сейчас в историю испанской войны, я не полезу в операцию «Сынок». Это у нас останется на следующий раз, потому что кратко я не хочу, а долго мы не успеем.
Да, и я предполагаю, что мы еще буквально минут 5 поговорим, а потом все-таки, может быть, дадим возможность задать вопросы. Я вам расскажу вот какую быструю очень историю. Когда мы снимали 10-серийный фильм, телевизионный, документальная разведка, который знали немногие, она, Толя Судоплатов, я говорю, ну, кто об этом скажет? Он говорит, а есть, говорит, Анатолий Квашнин. Ну, Анатолий Квашнин. Я тебе скину телефон и адрес. Человек живет в соседнем подъезде со мной. И он был слушателем вот этой школы Серебрянского. Но он, конечно, своих себя никакими эпитетами хвалебными не награждал. Но народ в этой школе был абсолютно штучный.
А, простите, это мы про Анатолия Васильевича Кушнина говорим?
Именно.
О. У меня слов нет.
Вот. И их там, они жили, у них был особнячок где-то на Пироговке. Мало того, что там были только дипломированные специалисты из технических вузов. Он связь заканчивал, кто-то еще заканчивал, какой-то другой, но это все были специалисты с высшим техническим образованием. Как он мне сказал, для того, чтобы вывести из строя надолго завод, не обязательно нести туда чемодан с динамитом. А вот здесь прикрутить, там подкрутить, а здесь выключить, и все. Но это должны были быть люди, которые в этом разбирались. А если им еще и Старинов преподавал, ну, тут уже слов нет.
Это тот самый Квашнин, который, простите, от командира танковой роты до замначальника, ой, до начальника даже, если не ошибаюсь, генштаба прошел.
Нет.
Это другой Квашнин.
Совершенно другой. По-моему, это полные тезки. Но вот этот Квашнин, он был при Тита. Он учил титовских диверсантов-подрывников их работе, их умениям. И он выходил с Тита из окружения, когда их немцы заблокировали и казалось, что конец.
Все, я понял, о каком Кушнине идет речь.
Вот,
да.
Фамилия достаточно распространенная. Вот, то есть, но, к сожалению, как это называется, всего мы так и не узнаем.
Вообще, на самом деле, вот по странной цепочке ассоциации, я хотел бы все-таки обмолвиться еще об одной детали, она немножко связана с испанской историей, это знаменитая история про самолеты, мы о ней подробно поговорим в следующей серии.
Да.
Я хотел бы отметить вот какую деталь. Яков Исаакович, покупая 12 самолетов для республиканцев, расплачивался за них наличкой, кэшем, как бы сказали сейчас. А у него же был огромный чемодан, набитый долларами. На каком чемодане он ел и спал, в буквальном смысле этого слова, чтобы он никуда не пропал. И заметьте, там ни одной бумажки из этого чемодана к рукам не прилипло. А более того, я вспоминаю историю, когда... И эта история, кстати, она же... Именно из этой истории частично вот взят известнейший сюжет, известнейшая сцена из «17 мгновений весны». Во время одной из американских командировок своих Серебрянского скрутил приступ аппендицита. Его должны были оперировать, его оперировали. И, как вспоминала и Полина Натановна Беленькая, как вспоминал сын Серебрянского Анатолий же, Яковлевич, Серебрянский очень боялся под наркозом заговорить на чуждом американцам русском советском языке. Поэтому сжимал челюсти так, что их потом разжимать приходилось хирургическим способом. Вот
да.
Сравним со знаменитой сценой.
И ему потом сказали, мы боялись, что вы откусите себе язык.
Да, и после этого ведь он же из центра получил настоятельное распоряжение... заняться реабилитацией здоровья и отправиться в санаторий. Санаторий он выбрал самый дешевый, мотивируя это тем, что он не считает себя вправе тратить государственные деньги на себя. И по свидетельству всех, кто его знал, в быту отличался крайней умеренностью на грани, наверное, с аскетизмом. Это опять-таки вот к вопросу о породе людей. Тотальный бессребренник, который... никакими материальными благами не оброс, хотя с его возможностями, с его ресурсами, с его допусками, с его в известной степенью неподконтрольности во многих аспектах, если бы у него было бы хоть малейшее желание, я абсолютно уверен, что если бы это желание было у Якова Серебрянского, уже к концу 30-х годов вполне мог бы отрасти не один зарубежный счет с многими-многими нулями. Однако этого не произошло.
А жена его же не состояла в кадрах. Она не получала зарплаты. Они жили только на его жалование.
Ну, иногда она получала, потому что вот во время, например, испанских операций, когда работали по гражданской войне в Испании, Полину Натановну восстановили в звании, и на время испанской командировки она проходила в документах как лейтенант госбезопасности. Но это абсолютно разовые истории, и она не была в кадровом составе, как был ее муж. И да, в общем-то, источник дохода у них был ровно один, это зарплата, пусть даже и неплохая, но, простите, это комкоровский уровень, это старший майор госбеза. Вот. Но, тем не менее, это жена, это сын, который уже к этому времени прекрасно родился. Если я не ошибаюсь, он 33-го года, Анатолий Серебрянский, да. Рождения. Вот. Августовский, если я правильно помню. Вот интересная порода людей, и что характерно, и тот же Тингон тем же самым отличался.
Да, кстати говоря, против очень многих советских разведчиков, которые возвращались после войны, к ним были большие претензии по необоснованным тратам, по растрате казенных дел и так далее, и так далее. Ни к Серебрянскому, ни к Тингону ничего не прилипло.
Абсолютно. Вот это вот штрихи к портрету нашего героя. То есть, да. Опять-таки, возвращаясь к вопросу слушателя из прошлой серии, кем мы считаем этих людей, ну, по-моему, совершенно очевидно, кем их можно и нужно считать.
Конечно. Максим, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо за передачу. Как же так получилось, что вот к этим героям, которые всю жизнь посвятили на алтарь, так сказать, Родины, эта Родина оказалась такой уродиной и оплатила им такой жестокой платой?
Максим, вы не возьмете в руки право ответить на это в следующей передаче?
Вы знаете, наверное, да, потому что у нас осталось сколько? У нас осталось 7 минут. Успеем? Вряд ли. Тем более, что если мы сейчас говорим конкретно о Серебрянском и говорим об арестах Серебрянского, их было не один, их было даже не два. Они происходили по разным поводам, даже и по формальным. Они происходили с разными целями. И опять-таки, давайте вернемся все-таки к моему вечному заклинанию. Давайте внимательно обращать внимание, вот как это сейчас сказали бы современная молодежь, на бэкграунд. В каких условиях это происходит. Именно там находятся причины. И арест 38-го года, и арест последующий 48-го, и арест первый – это разные аресты по разным причинам, совершенно с разными последствиями.
Угу. Максим, есть к вам вопрос. Это потом. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо за передачу. Вот скажите, именно эсеры, почему такое тяготение именно к Лондону? Я хочу сказать, и Литвинов, и семьи, они как бы оставали, уезжали в Лондон. И до сих пор там многие живут. Не в Америку, а именно Лондон. Может, спасибо. Это какой-то проект именно эсеры?
Я понял. Макс. Вопрос. Можно начать отвечать?
Да, конечно, Максим.
Ну, во-первых, не именно и не только эсеры, потому что так повелось еще с самого начала 20 века, и многие, а Леонид уж точно помнят, еще летние наши передачи, когда мы говорили о начале революционной деятельности и начале еще императорских царских спецслужб, именно в Лондон был одним из центров политической эмиграции. Это касалось не только эсеров, это касалось РСДРП, это касалось анархистов. Почему не Соединенные Штаты? Я начну с этого момента. Простите, но мы сейчас говорим о периоде с начала века по 20-е годы примерно. Соединенные Штаты – это такое немножко политическое захолустье земного шара. Это доктрина Монро, доктрина невмешательства. Им нет дела до происходящего в Европе. Они еще не умеют играть в большую игру, они только учатся этому. Европе, соответственно, нет дела до них. В то время как в том же Лондоне еще с 1902 года, да какой с 1902, с конца 19 века традиционно очень-очень много русских политических эмигрантов, которые, и как мы говорили в одной из передач также, которые тоже используются, которые тоже имеют отношения с британскими спецслужбами, потому что большая игра, игра империи в Европе никогда не заканчивается. Если можно нагадить соседу в карман, надо нагадить соседу в карман. Не потому, что кто-то сочувствует идеям социализма, а потому, что это дестабилизирует ситуацию. Точно так же и русские спецслужбы, еще даже царские, прекрасно втайне поддерживали всевозможные рабочие или национальные движения в той же Британии, тех же ирландцев, например. Поэтому тут на самом деле слегка сдвинулась причина и следствие. Это не столько потому, что традиционно англичанка гадит, сколько потому, что, опять-таки, это один из центров русской политической организации. У них есть налаженные связи. Там в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто данность. У них есть эти связи, их можно использовать. Отчего же не использовать связи, когда они есть? У них есть обусловленная уже историческая традиция вот этих лондонских эмиграций. Простите, дедушка Ленин тоже, в общем-то, лондонским периодом своей жизни отдавал должное, хотя эсером, конечно же, не был. Почему заметны стали особо эсеры? Потому что после победы Октябрьской революции, после кратковременного, недолгосрочного, но плодотворного сотрудничества большевиков и левых эсеров, после того, как левые эсеры и эсеры вообще были оттерты от власти и большинство перешли в активную боевую оппозицию, это и Савенковские организации, это и Временный комитет учредительного собрания на Волге, конечно же. Так вот, эсеры представляли собой, наверное, единственную организованную политическую силу, противостоящую большевикам в этом противостоянии, и при этом не являющуюся представителем скажем так, антисоциалистического лагеря, которые рассказывают, работа которых заключается в том, пропагандистская, я имею в виду работа, не боевая, как объяснять, как большевики исковеркали революцию и пришли не туда. А других особо нет заметных, поэтому, конечно же, эсеры будут заметны, конечно, эсеровские центры в эмиграции будут заметнее всего, были и другие, были и не эсеровские, ну, тот же Нестор Махно, например. Но эсеры, конечно, заметнее в разы, да и вклад эсеров в революционные и постреволюционные процессы заметнее большинства других вкладов. Я не знаю, удалось ли мне сейчас полностью ответить на этот вопрос, но я как минимум постарался.
Значит, Максим, в следующей передаче мы с вами обговорим, когда она будет, если все будет нормально. Я бы хотел, если это опять же входит в рамки ваших знаний, интереса, репрессии советской разведки в конце 30-х годов.
Да, вы, нам их не миновать.
Да, потому что если мы будем говорить об аресте Якова Серебрянского в конце 38-го года, без этого этот вопрос мы обсудить не сможем. Вот. И, Максим, огромное вам спасибо. Я еще раз приношу извинения за мою вину в первом случае, задержки со связью. А во втором это уже... Ну, кто я такой по сравнению с...
Упаси Боже! Ни в коем случае этого делать, конечно же, не надо. Получилось так, как получилось, и, по-моему, получилось хорошо.
Получилось просто здорово. Максим, огромное вам спасибо. Я признавался в том, что это была прекрасная передача, пока вас не было на связи. Захотите, послушайте. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. Следите за анонсами и не пропустите следующую лекцию и беседу Максима Тимонова. Это будет очень интересно, потому что там реальные дела Якова Серебрянского, о которых хоть что-то известно достоверно. До свидания!